Приятно бывать в церкви, братья и сестры. Особенно, когда здесь чисто, особенно, когда здесь все устроено, когда Господь говорит нам через проповедь Слова Божьего, когда Он наставляет наши сердца через песнопения, и мы смотрим и получаем духовное, иногда эмоциональное, иногда некое эстетическое удовлетворение нашей души и нашего духа. Но знаете, за этим всегда что-то стоит. За этим всегда кто-то стоит. Дух Святой, который все так устраивает чудно. И за этими, вы знаете, внутренними устроениями церкви всегда стоят определенные люди, которые несут служение. Мне хотелось бы сегодня говорить об устройстве церкви. И об одном служении, которое очень важно в церкви, мне бы хотелось говорить. Я буду сегодня говорить о диаконах. Кто такой диакон в церкви? Какие его служения, предназначения, какие его функциональные обязанности, если говорить современным языком? Какие его качества моральные, духовные, этические должны быть? Все ли равно, какая у него семья? Когда впервые появились диакона? Как это служение развивалось в церкви? Мы будем об этом всем говорить. Вы знаете, впервые слово «диакон» упоминается в Евангелии, в Деянии святых апостолов, в 6 главе. Мы прочитаем первый этот текст, который мы будем сегодня читать. Мы прочитаем его из 6 главы с самого начала. Несколько стихов мы прочитаем. «В те дни, когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что их вдовицы, пренебрегаемые, были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и в служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, Филиппа и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. Вот пока до сего места. Вы знаете, в то время первая церковь, вот в эти времена говорят, она уже представляла собой достаточно большую по численности общину. Говорят, до 20 тысяч было уже верующих. Смотрите, вторая глава Деяния святых апостолов – 3 тысячи душ. Следующая глава – 4 тысячи душ. И написано, уже и ежедневно Господь прилагал спасаемых в церкви. Примерно община уже представляла собой, ну вот, достаточно не один, может быть, уже даже десяток тысяч человек. Ну, полтора-два десятка тысяч человек. И людей было достаточно много. Люди были разные. Люди были пришедшие отовсюду. У них одно было общее место собрания, это они собирались в храме. И ежедневно они собирались по домам, по таким малым группам. Потому что больше собрать общину было очень сложно. И представьте, мы иногда думаем, как накормить, устроить семью нашу, а вот как позаботиться о такой общине, это было сложно. И люди, у кого-то, конечно, были свои возможности для того, чтобы пропитать себя и свою семью, а кто-то нуждался в посторонней помощи. Были люди, которые пришли откуда-то, были люди бедные. И община оказывала заботу таким людям. И вот возник ропот у них, за то, что кто-то был обделен. Ну, Писание тут немножко приоткрывает завесу и причину этого конфликта, этого ропота, недовольства в Первой Церкви. Первая Церковь в основном состояла из обращенных иудеев, которые были там. Но также были в ней и эллинисты, так сказать. Это евреи, которые жили на территории Римской империи и жили, может быть, уже не один год и даже не один десяток лет. Потомки их жили в других странах. И они говорили на греческом языке. И пришли сюда и уверовали. И вот евреи, которые были местные, ну, немножко с небрежением относились к тем евреям, которые пришли откуда-то. Как говорят, понаехали тут в наш белокаменный этот Иерусалим, эти люди. И вот они недостаточно о них заботились. Вы знаете, корни служения диаконии, они все-таки находятся, говорят исследователи Библии, в иудаизме. После возвращения из плена Вавилонского, когда народ находился, храм еще не всегда был открыт, в Вавилонском пленении люди находили удовлетворение своих потребностей в синагогах. И вот вокруг синагог формировалась вот такая общинная жизнь иудеев. В пятницу утром, перед субботой, обычно пару человек, доверенных от синагоги, обходили рынки, торговые ряды, некоторые лавки, дома людей и собирали помощь, благотворительную помощь для бедных. И все это они приносили в синагоги, и потом они распределяли среди нуждающихся. И вы знаете, есть такое слово, оно же организм, но в то же самое время оно есть в словаре «даля», слово «халява» называется. Халява из словаря «даля» – это голенище сапога. Но впоследствии появилось еще из еврейского слова, из еврейского языка, появился такой же организм, как халява. Это то есть то, что раздавали в субботу или в пятницу вечером, раздавали бедным людям, чтобы они, придя в синагогу на это собрание, не думали о пище, они не думали о насыщении своего желудка. И чтобы урчание их желудка не раздражало и не отвлекало от слушания Слова Божьего их соседей. И поэтому специальные люди подумывали об этом. В пятницу с утра они обходили торговцев, собирали эту помощь и давали бедным, наделяя их необходимым пропитанием, рассчитывая, на сколько дней им надо, сколько членов семьи. И вот это корни вот этого диаконии, вот этой, диаконского служения, они пришли в Иерусалим, конечно, из иудаизма, потому что они все были иудеями. Они пользовались такими же самыми возможностями, находясь еще не в общине. И вот получилось так, что люди, которые пришли из других каких-то мест, еленисты, их вдовицы были не в полном обеспечении. Кто такая вдовица? Это та женщина, жена, может быть, мать, которая была лишена заботы своего мужа, и она находилась или на попечении своих детей, а если дети были маленькие или детей не было, то она находилась на попечении родственников или общества. И вот эти вдовицы из еленской людей культуры, еврейские женщины, они находились в неком пренебрежении, и возник ропот. И это дошло до апостолов. И что делают апостолы? Они собрались, помолились, собрали братьев, духовных братьев, собрали, как бы сказать, руководителей общины на тот момент. И говорят, что мы будем делать? Нам сейчас, если мы оставим молитву, оставим учение, оставим проповедь, будем заниматься вот этим раздаянием необходимых потребностей, это, наверное, будет не совсем верно. Вот что мы сделаем. Мы выберите среди себя людей, исполненных, изведанных, исполненных Святого Духа, мудрых, изведанных, то есть уже проверенных людей, поставим их на эту службу. И вот они выбрали 7 первых диаконов. Их имена говорят о чем? Вы посмотрели, какие у них были имена? У них были греческие имена. Они специально выбрали людей, которые представляли именно еленскую часть общины, чтобы они как бы уже более заботливо служили вот этим людям. Потому что местные как-то они уже были устроены, а пришельцы всегда больше нуждаются. И вот один только был из них, из 7 диаконов, из язычников. Остальные были обращены из язычников. Остальные 6, они были из людей, похоже, еленской этой культуры. Им были близки вот эти нужды этой части общины. И они начали заботиться. Это так было начало. С греческого слова «диакон» – это служитель. Слуга буквально. Это тот, который служит. это не тот, который начальствует, а тот, который служит или организовывает служение, тот, который руководит вот этим служением. А в европейских некоторых церквях мы были, у них там есть в церквях такое служение, диакония называется. Это социальное служение церкви, когда она заботится о пришельцах, о немощных, о больных, о странниках и так далее. Есть такое служение, которое называется диакония. И вы знаете, с того момента с Иерусалимской церкви это служение претерпело некоторые изменения, адаптируясь под вызовы и нужды современных церквей. У нас сегодня тоже это есть служение. Это служение есть практически в каждой церкви. В какой-то церкви, в каких-то церквях оно есть на должном уровне, где-то это служение несколько в небрежении, где-то уделяет этому служению достаточное место, где-то люди не очень уделяют этому служению интересы, время, и поэтому оно находится не в таком развитии. Читаем мы дальше уже в Деяниях святых апостолов, 21 глава, апостол Павел, 21:8, читаем, что апостол Павел со спутниками прибыли в один из городов и зашли в дом Филиппа, благовестника, одного из этих диаконов. То есть этот Филипп был не просто раздаватель, эти диакона были не просто раздаватели продуктов. Они служители были, они служили, они благовествовали, они заботились, они организовывали жизнь общины. То есть мы уже в Деяниях, в следующих главах встречаем, что тот Филипп был и благовестником также. Его называют спутники апостола Павла благовестником. И поэтому вот мы думаем, а зачем? Какое вообще назначение этого служения? Знаете, в христианстве есть всегда такая проблема. Проблема перехода от теории к практике. И вот диакона – это те, которые помогают теории христианства перейти в практическую плоскость. Они помогают, следующая их задача, чтобы заботой общины был охвачен самый, даже последний или крайний, или далекий член общины, где бы он ни был. Чтобы никто не был обнесен, чтобы никто не был обделен. Тот человек, который, например, заболел и не мог прийти к вечере Господней, участвовать в хлебопреломлении, диакона помогают, чтобы хлебопреломление, часть церкви не пришли к нему домой. Они представляют церковь вот в тех отдаленных районах. У нас есть диаконское служение, которое вот брат Александр совершает, который тоже продукты развозит многим-многим бабушкам. Это тоже та же самая диакония. Это тоже служение диаконов очень важное и нужное. Оно помогает, диаконское служение помогает заботу Божью донести до каждого. Не только кусок хлеба, но и Слово Божие, и проповедь, и утешение, и молитву, заботу церкви донести до каждого. Не может один пресвитер обхватить буквально все и всех. Нет таких возможностей, способностей одного человека. Диакона, которые являются ближайшими помощниками пресвитера, они доносят заботу до каждого. Если есть какие-то сложные моменты, сложные вопросы, то тогда они приходят к пресвитеру вместе, решают этот вопрос. А некоторые вопросы решают прямо на месте. Это очень важное служение. Они представляют церковь вот в тех местах, которые они посещают. Это практическая задача донесения практического христианства до каждой семьи в церкви. Узнать, чем живут семьи, обратить внимание на нужды этой сестры, сестрицы и так далее. Да, конечно, мы читаем, что они помогают верующим лучше и правильнее познавать Бога. Каков этот Бог? На практике познавать Бога. Потому что вот восприятие Бога имеет очень важное значение в жизни христианина. Какой Бог? Некоторые Бога представляют каким-то таким далеким, строгим, сидящим с седой бородой, сидящим там на своем престоле за облачном царстве небесном, которому не совсем есть дело до наших простых обязанностей и нужд. А диакона помогают донести заботу Бога до этих людей. Некоторые считают, верующие или даже не совсем верующие, считают, что Бог, Он такой добренький, Он должен нас только прощать, Он должен нас миловать, Он должен войти в мое положение, когда я живу во грехе. Ну, Господи, Ты ж понимаешь, ну, это нужда такая. Все так сегодня живут. И вот диакона, вникая в нужды людей, в их жизнь, они помогают людям на практике познавать Бога. Поэтому сегодня мы понимаем, что каждый человек хочет свою нужду как-то донести до Бога, даже если он не может совсем посещать церковь. Знаете, когда бываешь в Иерусалиме, там есть такая стена плача. Ну, это остатки не храмовой стены, а подпорной стены вот этой площади, на которой был построен храм. Потому что на самом деле храмовая гора, она такая вот более округлая. И тут построил царь Ирод подпорную стену и уравнял, стал верхушка храма стала достаточно обширней. И вот осталась вот эта часть подпорной стены. И туда люди кладут свои записочки, скручивают между такими большими камнями в щели. И есть специальные служители там храма, которые приходят, потом вынимают все эти записочки, относят на гору и там их сжигают. Вот вы знаете, диакона в чем-то похожи на этих служителей, которые помогают человеку, чтобы его нужда дошла до Бога, его нужда дошла до церкви, и забота церкви дошла вот до них. Поэтому это не просто пищись о столах, это не просто помогать конкретным отдельным вдовицам, это также участвовать в различных служениях церкви. Вы знаете, к нам приезжают разные люди. Приехало сразу 55 человек из Брянска. Вот попробуйте, не имея нормальных помещений, покормить всех сразу. К нам иногда 1-2 гостя придет, человек думает, а чем же мы их будем кормить? А тут сразу 50 с лишним. И плюс свои еще, сопровождающие какие-то, там молодежь, которая тут же, тоже надо покормить. Вот что значит служение пищись о столах. Кто-то должен этим заниматься. И это тоже забота. Это церковный труд. Это тоже забота о диаконах. Организация церковного труда, которая также необходима, это организация, которой труд совершается в церкви, во дворах или в Доме Божьем. Это стройка, которая бывает в церкви. Ремонты какие-нибудь. Тоже организация вот этого труда. Это забота о больных. Это материальные какие-то финансовые вопросы. Тоже есть определенные моменты, когда надо какие-то средства куда-то перенести, перевести, использовать, что-то купить, закупить и так далее. Это тоже управление, распределение каких-то финансовых средств церковных. Это тоже очень важно. Подготовка и совершение хлебопреломления. Это только малое то, что мы видим, где участвуют диакона. Это видимая часть айсберга. Но таких служений очень много. Это забота, вы знаете, о церковном благочестии, о церковной дисциплине, чтобы в церкви была какая-то маломальский порядок и дисциплина, чтобы одни верующие не мешали слушать, например, другим верующим, чтобы было и тепло, и прохладно, все, чтобы это было максимально комфортно и не отвлекало людей от главного, от слушания Слова Божьего. Это, вы знаете, организация похорон и проведение похорон – это тоже забота в первую очередь диаконов. Очень-очень большое служение. Это организация и парковки, если необходимо. Сейчас это важно. Потому что люди раньше пешком приходили, представляете? А сейчас каждый на колеснице приезжает. Этих колесниц уже, я помню, как-то старые фотографии смотрю около кирхи. Стоит одна красная, такая красноватая копейка, на которой мы ездили. А сейчас уже 30-40 машин. Я не знаю, сколько их вокруг уже все заставляет. И такая тенденция, что люди вроде бы живут все в кризисе, но машин становится все больше и больше. Организация парковки – это тоже забота диаконов. Или они организовывают это. Не обязательно им самим стоять, им важно организовать. Поэтому уборка помещений, организация и всего-всего. Очень много различных служений и труда в Доме Божьем. И это очень важно. Поэтому Господь и говорит, все, что связано с церковью – это все служение. Это не просто работа, это служение. Теперь мы перейдем к следующему моменту. А какие же качества должны быть у этих диаконов? Дальше идет развитие этого служения в церкви, и уже апостол Павел пишет Тимофею, 1 Тимофею, 3 глава, он пишет, какой должен быть епископ, пресвитер, а потом пишет о диаконах. 1 Тимофею 3, 8. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, а потом, если беспорочны, допускать до служения. Точка. Слушайте дальше. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служивший получает, приготовляет себе высшую степень и высшее дерзновение в вере во Христа Иисуса. Смотрите, если человек хорошо служит, он получает себе высшую степень у Господа во Христа Иисуса. Если плохо служит, то другое он что-то получит. И есть небрежение в церкви, недовольство в церкви. Плохая работа диакона вызывает неустройство в церкви. Недовольство, какие-то конфликты, какие-то споры. Люди притыкаются, люди спотыкаются и даже могут уйти от церкви. И может погибнуть душа человеческая, понимаете? От заботы их, от служения очень много зависит. Давайте мы чуть-чуть пройдем буквально совсем немножко, какие качества диаконов. Первое – честны. Честность, она необходима всегда и везде. В служении, в работе, в семье. Не двоязычны, не лицемерны. Буквально они говорят одно и то же. То есть он не лицемерен. Он одинаково честен и с одними людьми, и со вторыми, и с третьими. Он не подстраивается под что-то. А он говорит, буквально это слово означает в нашем, он последовательный. Он последовательный. То есть он так живет, и он так поступает. Не пристрастный к вину. Но можно сказать, в наших условиях это нет у него зависимости. В том числе игровой, в том числе компьютерной, в том числе и связанной зависимости, связанной с другими какими-то интернет-зависимостями, хранящие некорыстолюбивы, буквально те, которые не используют корость служения это для своей корости, хранящие таинство веры, то есть хранящие это в первую очередь и хранящие тайны другого человека, тайны веры, это верны своему вероисповеданию, таинство веры хранящие, верны своему вероучению, они верны. Верность свою хранят, и веру свою хранят. В чистой совести, то есть совесть чиста, когда человек способен судить себя. Совесть – это удивительное, не знаю, такое создание, может быть, качество человека, которое, говорят, находится между духом и душой. Это одна из загадок человеческой души. Кому она подчиняется? Самому человеку или Богу подчиняется совесть? И вот они хранят эту чистую совесть, то есть хранят способность судить прежде всего себя, различать, что добро, что зло, слышат голос своей совести. И таковых людей, пишет апостол Павел, надо прежде испытывать на практике, доверяя им что-то небольшое, потом сложнее, а потом допускать до служения. И они беспорочен, дальше он пишет, человек это должен беспорочен, буквальное слово, то есть он не может быть задержан, то есть к нему нет претензий у закона, нет претензий у других людей, никто не может его обвинить в чем-то, осудить за то, что он где-то поступил неправильно. Также и жены их честны, не клеветницы. Не клеветницы, слово здесь употреблено как диаболос. Дьявол в переводе с греческого «клеветник». И вот здесь написано, их жены не должны быть дьяволом, буквально. То есть не должны быть клеветницами, буквальное слово. Одно из качеств дьявола – это клеветать. И вот те люди, которые клевещут на других, они подвергаются искушению стать похожими на вот этого отца клеветы. И поэтому их жены не клеветницы, они не сплетницы, они трезвы, они верны во всем, вы знаете. И вообще диакон должен быть одной жены муж. Одной жены муж. То есть тот человек буквально не тот, который одновременно имеет одну жену, а потом имеет вторую, потом третью. Нет, некоторые люди вот так расширяют это. Но Господь говорит о том, что одной жены муж, то есть буквально тот, который не разведен, тот, который не в разводе. Поэтому, если вдовица в Новом Завете, 1 Тимофею 5:9 написано, что вдовицы, которые избирали, то есть это служение похоже на диаконис. Их избирали на служение, она должна быть женой не более, как одного мужа. Вдовица. Жена одного мужа. Поэтому к диаконам это тем более относится. Верен одной женщине морально, духовно, примерная семейная жизнь, хорошо управляющий детьми и своим домом, воспитывающий своих детей правильно, поэтому хорошо служившие приготовляют себе нужную степень. Господь их обязательно отметит. И даже если в чем-то не отметят люди, здесь пишет апостол Павел Тимофею, что Господь всегда замечает и даст высшую степень награды хорошо служившим. Он пишет в данном случае диаконам. Но я думаю, что любому служившему. Мы сегодня будем молиться, братья и сестры. Мы будем молиться сегодня о диаконах, о тех наших диаконах, которые внесут служение в нашей общине или в наших общинах. Будем молиться об их семьях, будем молиться об их женах, о верных их помощницах, чтобы они помогали своим мужьям, чтобы они были именно той опорой, той поддержкой своим мужьям, чтобы служение, диаконское служение в нашей церкви было на должном уровне, чтобы диакона могли распространять заботу Божью до каждого члена церкви. Они могли видеть нужды церкви, они могли замечать тех, которые, может быть, какой-то человек был обделен какой-то заботой церкви, как это было в Иерусалимской церкви. Это всегда будут какие-то недовольные. Обращать на них внимание, утешать, заботиться о них и выстраивать практическое служение церкви. Будем молиться о новых братьях, о новых диаконах, о которых мы думаем скоро предизбирать и представлять собранию. Об этом тоже надо молиться, потому что диаконское служение, оно или помогает росту, развитию церкви, или оно может даже тормозить, если оно не на должном уровне. Мы нуждаемся в этом. Поэтому, братья, сестры, я прошу вас молиться всегда о тех, кто несет служение. Забота, помимо их семей, помимо их работ трудовых, помимо их семейных обязанностей, проблем со здоровьем, материальных трудностей, они еще несут попечение о церкви, о ваших душах. Помимо того, что есть у диаконов свои участки, какие-то районы города, у них есть еще направления в определенных служениях церкви. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы это служение росло, развивалось. Нуждаемся, чтобы милость и благодать Божья пребывала на каждом брате, на его спутнице, на его семье, делая его способным быть сосудом в руках Господних, чтобы они смогли справляться с собственными трудностями, испытаниями, искушениями и нести служение Господу. Помолимся об этом, чтобы Господь через диаконское служение еще благословлял нашу церковь. Аминь.